Шестое. Иван Михайлович Скворцов, 1795-1863. Сын псаломщика, впоследствии священника в городе Арзамасе Нижегородской губернии. До 18 лет Скворцов обучался в Нижегородской семинарии, после чего был послан в Петербургскую духовную академию, по окончании которой был назначен профессором Киевской семинарии. Академия в Киеве в эти годы была закрыта. Когда Киевская семинария была преобразована в академию в 1819 году, Скворцов, уже священником, занял в ней кафедру философии. Скворцов написал очень много работ по истории философии, древней и новой, но по существу проблем высказывался мало, не без оттенка скептицизма. И для него первая ступень познания дана в вере, как непосредственном чувстве истины. Но это учение высказано у него в таких общих и расплывчатых чертах, что нельзя сделать никакого заключения о гносеологических взглядах Скворцова. Философия, по его мысли, должна приводить от естественного, непосредственного разума к христианству, но она заранее не свободна в своих путях. Седьмое. Гораздо талантливее и оригинальнее был его ученик Карпов 1798-1867. Заслуживший почетную известность своим переводом всех произведений Платона, кроме законов, на русский язык. Карпов родился в семье священника в Воронежской губернии. По окончании Воронежской семинарии, где философию преподавал шеленгианец Зацепин, Карпов поступил в Киевскую духовную академию, окончив которую в 1825 году, стал преподавателем сначала семинарии, а потом академии. В 1833 году он был приглашен в Петербургскую духовную академию, где занял кафедру философии, оставшуюся вакантной по удалении Сидонского. Главный труд Карпова – перевод Платона, выполненный им с большой любовью и тщательностью. До сих пор этот перевод остается единственным полным переводом Платона на русский язык. Ко всем диалогам Карпов дает введение, кратко излагая и анализируя содержание диалогов. Пробовал Карпов дать характеристику и анализ новейшего рационализма, как озаглавлены его статьи об этом. Имея в виду Канта и позднейший трансцендентализм, но эта работа Карпова осталась незаконченной. Приведем одну цитату из этого труда Карпова. «Человек с точки зрения кантовой критики чистого разума есть существо, если только существо, сотканное из понятий, восходящее или нисходящее по степеням категорической его паутины, закупоренное в чистые формы пространства и времени, из которых не только выступить, но и взглянуть не может, а между тем сознает, что ему, несмотря на бесконечную расширяемость этих форм, в них до крайности тесно, неловко, как птицы в клетке. Нельзя отказать Карпову ни в удачной образности, ни в существенной меткости его критики. Но что же стоит у Карпова самого за этой критикой? При изучении его интересного введения в философию 1840, его логики 1856, чтении по психологии 1868 становится ясным, что у Карпова была довольно цельная система. Вне всякого сомнения стоит то, что Карпов испытывал влияние трансцендентализма, но значительно переделал его в сторону чистого психологизма. Во всяком случае, исходным пунктом философских построений Карпов считал сознание, взятое конкретно в полноте его содержания. По учению Карпова, органом познания истины служат все силы души, сосредоточенные в вере и ею просветленные. Ум и сердце не поглощаются одно другим. В человеке можно найти законы всего бытия, подслушать гармонию жизни, разлитой во всей вселенной, и созерцать таинственные символы связей, соединяющих все мироздание. Преображение трансцендентализма в антропологизм очень ясно у него, но Карпов свободен от крайностей эмпирического метода. Психология должна начинать свое поприще исследованием человеческого бытия, а не деятельности, утверждает Карпов. Он в несколько наивном энтузиазме уверен, что беспристрастное исследование человеческой природы достаточно, чтобы освободить наш ум от заблуждений, связать мысль с положениями веры, так как человек находит в себе живое отношение не только к миру внешнему, но и к миру высшему. Эту часть психологии Карпов называет феноменологией, и здесь он устанавливает ряд интересных различий, иногда напоминающих анализы Гуссерля. В человеке открывается путь не только к внешней реальности, не только к метафизической среде, которая является сверхчувственной и которая познается посредством идеи, но человек связан через религиозную жизнь с духовной сферой, которая отлична от сверхчувственного или идеального бытия. Над идеал реализмом познания возвышается область, уже недоступное познанию. Здесь уже действует духовное созерцание, око души, просветленное верою. Лишь при наличии веры, связывающей нас с Богом, философия не уклонится от истины. Таким образом, как в человеке есть три пути вхождения в мир – внешние ощущения, связывающие нас с чувственной реальностью, идеи, связывающие с метафизической, мыслимой, по терминологии Карпова, сферой бытия, и духовное созерцание, связывающее с божеством, так и сам мир должен быть различен в трех ярусах – чувственного, метафизического и абсолютного бытия. Лишь при гармоническом сближении трех начал в душе человека все сложится в одну беспредельную космораму, сольется в один аккорд, в одну священную песнь Всевышнему. В этом плане философского синтетизма, как выражался Карпов, самый мир, чувственный и мыслимый, то есть метафизический, должен предстать в единстве чувственной и идеальной своей стороны как единое целое. Должен быть найден закон гармонического бытия Вселенной. Мы уже приводили слова Карпова о таинственных символах связей, соединяющих все мироздание. Здесь ударение стоит на символическом смысле единства тварного бытия, ибо подлинное бытие уже за пределами мира. Карпов решительно отвергает абсолютный характер человеческого сознания, то есть отвергает принципиальный имманентизм Гегеля, да и всего немецкого идеализма. Мыслящий человеческий дух отнюдь не есть существо безусловное, и мышление его не есть абсолютное, творческое. Поэтому Карпов, и здесь он очень близок к Хомякову и Киреевскому, уверен, что философия, развиваясь в недрах христианства, не может сделаться философией рационалистической. Если же на Западе все же развился рационализм, то это нельзя объяснить иначе, как только тем, что в христианстве утвердился вновь языческий взгляд. На этом мы закончим изложение взглядов Карпова.